є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим.
Ти не будеш наказан за свой гнев, ти будеш наказан своїм гневом. Так утверждал Будда. А мы с вами продолжаем говорить на тему гнева в программе «Библейский взгляд». С вами в студии Антон Колганов. Спасибо, что вы к нам присоединились. Спасибо, что вы нас смотрите. Вы становитесь нашими соучастниками, и мы вместе сможем изменять этот мир к лучшему. Чтобы люди получали правильную информацию и имели правильный взгляд на вещи. Поэтому, пожалуйста, колокольчик, ваш комментарий, репост. Даже если вы не будете смотреть этот эфир до конца, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Ваши пожелания, ваши замечания, ваши возражения, оно будет хорошей предпосылкой, чтобы оно распространилось и дальше понесло свое послание. Спасибо. А мы продолжаем говорить на тему гнева. И в прошлый раз мы с вами объяснили, что гневаться – это нормально. Гневаться нужно так, чтобы не согрешать. И чтобы до того, как я лягу спать, я не... мог с этим гневом расстаться, чтобы внутри меня он не забродил и не принес своих плохих плодов. Или, как говорит Библия, не дал места дьяволу, то есть противлению. В буквальном смысле человек сам себя теряет и им обладает что-то сильное. Мы говорили с вами про три лица гнева, о том, что есть люди, вулканы или фейерверки, взрывоопасные из-за медленного действия. А есть люди-копилки, которые все копят, а потом болеют, страдают депрессией или просто становятся лицемеры. А есть люди, которые понимают, что гневаться – это нормально, но при этом не хотят, чтобы другие об этом знали. Они фильтруют об этом. Мы с вами разобрали, что гнев – это не первопричина, а всего лишь вторичная эмоция, как акция и реакция, стимул и реакция, то гнев – он на поверхности, как на приборной панели лампочка, которая сигнализирует, что под капотом что-то не так. Так вот, и гнев – это реакция на, чаще всего, как мы разобрались в одной из программ, это обиды. Во второй программе мы также смогли с вами поговорить о том, что иногда есть большой разрыв между ожиданием и между реальностью. И это тоже приносит свой негативный след и последствия. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что значит гнев, а точнее под ним скрывающаяся неуверенность в себе или моя неуверенность в себе. Поэтому продолжаем. Вы же часто слышали слова «закрой рот», «иди там в одно место», «ты дурак» там, и тому подобное. Вы сами ведь хоть раз повышали голос на других и при этом говорили бестактные слова. И мы с вами это тоже разобрали, что человеку в порыве гнева это вообще присуще и нормально. Но что важно разобраться, нужно понять, когда я говорю чей-то адрес или кто-то говорит мой адрес, тем больше нужно разобраться, почему я это делаю. И одним словом, чем ниже моя самооценка в самом деле, тем чаще и мощнее приступы гнева и его деструктивного влияния. Почему же самооценка связана с гневливостью? Чем выше у человека самооценка, правильная, здравая самооценка, или, как говорят психологи, я-концепция, то тем выше его уровень внутренней безопасности. А безопасность – это один из главных критериев и базовая потребность человека. Физическая, эмоциональная безопасность нужна. Чем меньше этой безопасности, тем больше страдает самооценка. Тем сильнее человек пытается себя защитить. А гнев – это не только реакция на несправедливость, это еще реакция в том, чтобы себя защитить. Соответственно, становится менее чувствительным к выпадам гнева и даже провокациям окружающих людей при условии, что моя самооценка выровнена или, по крайней мере, приведена в определенную среднюю широту. И уровень устойчивости и защиты настолько велик, что для того, чтобы представить для него реальную угрозу, нужно как-то важно постараться. И поэтому мы говорим про гнев и самооценку. Важно в этом вопросе разобраться. Тем более через библейский взгляд, а не субъективный, объективный, а именно абсолютно библейский взгляд. Люди же с низкой самооценкой постоянно ощущают глубинный страх. А апостол Иоанн говорил, боящийся несовершенной любви, потому что в страхе есть мучение. И только совершенная, отцовская, Божья любовь изгоняет любой страх и любую его форму. По большому счету, человек, который приходит в низкой самооценке, он ощущает чувство небезопасности и может самоутверждаться за счет гнева. Но испытывая глубинный страх, человек не может дать отпор и защитить себя в случае необходимости. Тем более эти опасности, которые он видит или чувствует, они могут быть сугубо его личным переживанием и никак на самом деле не отражают реальности. Но из-за того, что у человека повреждена его самооценка, ему чаще и больше присуще от этого страдать. Поэтому любая неосторожность в сторону таких людей воспринимается как проявление неуважения, нападения, нарушения их личностных границ, включая сигнал опасности. Оно включается и на заднем фоне у человека в его эмоциональном мире продолжает маячить. И тем самым, что человек будет делать? Одни люди нападают, другие люди бегут от страха, да? Третьи оказываются в стопоре. Но человек, который часто предается гневом, он испытывает гнев как способ себя защитить. По большому счету, в данном случае гнев является и выступает такой предупреждающей мерой по защиту чести, достоинства собственной личности. Ну, по крайней мере, так выглядит это в глазах человека, который этот гнев переживает. При этой основе такого гнева всегда на самом деле является страх. Страх за свою персону, страх за свою безопасность. И триггеры или спусковые механизмы людей с низкой самооценкой самые разнообразные. Ну, давайте посмотрим на пример. Мир же полный опасности. Вообще, Иоанн, о котором я уже только что говорил, говорил, что весь мир лежит во зле. Да, весь мир пропитан злом. Тем более, когда в нашей стране еще и война. Когда люди с соседней страны пришли и грабят, насилуют, мародерят, то это уж точно вызывает и гнев, и чувство ненависти. Но и при этом на заднем фоне всегда выступает страх. Люди сами злы и опасны. Да, Давид даже в опрометчивости своей сказал, всякий человек зло. Что он имел в виду? Что в большей части мира, мы с вами как-то уже об этом тоже говорили, на 70% времени человек мыслит негативно. Да, даже самые позитивные люди и представители школы позитивной психологии все же имеют понимание, что в этом мире больше зла, нежели добра. То есть мне проще запачкаться в грязном, чем очиститься от чистого. Это же точно. Поэтому люди хотят причинить мне боль и вред. Тем более в глазах собственного человека. Или такой триггер. Люди хотят использовать меня в своих целях. Да, люди манипуляторы, контролеры. Они корыстные. Они имеют всегда повод для того, чтобы тебя употребить морально или с тебя с чем-то поживиться, и человек такой будет испытывать страх, он всегда будет наготове. Вот. Если я не буду на чеку, люди смогут использовать мне и навредить мне. И я не смогу себя защитить, я не могу о себе позаботиться, я не могу противостоять давлению других людей на меня, тем более, когда эти люди умнее, веселее, влиятельнее, проворнее меня. И тогда человек постоянно фоном испытывает страх. И на этой почве, когда такой человек имеет низкую самооценку, ему сложно сказать «нет». Почему? А потому что боится отвержения, боится непринятия, боится не соответствовать или не подходить под какие-то критерии или одобрения других людей. Поэтому, вопреки тому, что он может чего-то не делать, сказать «ну ладно, я сделаю, я типа смиренный человек, я покладистый, я всегда откликнусь на чужую беду», ну, по большому счету, такой человек на самом деле думает внутри, зачем мне согласился? Для чего я это сделал? Я боялся, мной двигал страх, а потом происходит гнев и на самого себя за то, что так сделал. Ну, это человека, который предложил, например, подежурить вместо вас, или выйти на работу, или что-нибудь сделать, или как-то помочь. А у вас для этого была не только субъективная, а объективная причина, но и из-за своего страха у вас потом и возникает чувство гнева на этого человека. Он ведь знал, что я не откажу. Он знал, что меня можно попросить, я всегда скажу, конечно, да, я помогу. И такие люди с низкой самооценкой будут испытывать триггеры от таких вещей. Я все время ожидаю, что что-то ужасное может случиться со мной, или кто-то меня будет в этом вопросе утверждать. Поэтому чем больше у меня внутри страха, тем сильнее мой гнев. Тем более, когда гнев связан с моей самооценкой и самоуверенностью. Поэтому, когда что-то представляет мнимую и явную угрозу, я буду сильно испытывать страх. Об этом можно было бы посвятить целую серию программ, но, к сожалению, такой эфир пока не состоится, но надеюсь, что об этом еще неоднократно поговорят мои коллеги с других проектов. Именно поэтому при работе с гневом важно повышать свою уверенность, а самооценку сделать адекватной. И в этом мне помогает и Священное Писание, и понимание о том, как меня любит Бог, и что я в этом мире не один. Кстати, именно Евангелие, буквально означает «добрая новость», начинается с Евангелия от Матфея, то есть одного из учеников Иисуса Христа, который говорит об Иисусе Христе, Спасителе мира, как об Эммануиле, который означает «с нами Бог», то есть в том, что человек не одинок, в том, что он не сам на сам с этими вызовами мира, с несправедливостями и скорбями. У него есть Господь Бог, который не там только где-то на небесах, но и очень близко к сердцу, который самый далекий, но при этом самый близкий. И он и своей любовью, которую демонстрирует нам в том, что отдал свою жизнь на кресте, он еще и демонстрирует любовь, когда в самых сложных обстоятельствах жизни люди, когда им страшно, одни впадают в стопор, а другие начинают молить Господа Бога. Не потому, что Бог этого хочет, а потому, что человек в этом нуждается. И вот в этом мире, полном угроз и опасности, когда ты не знаешь, откуда прилетит ракета, где произойдет взрыв, что-то произойдет, нужно постоянно доказывать свое право на жизнь. И в этом случае гнев, с одной стороны, становится хорошим инструментом и помощью, как орудие, но в другом месте это становится моими кандалами, которые меня все больше и больше погружают в это неадекватное состояние. И гнев и ярость в таком случае будут постоянными эмоциональными спутниками. Они как маркеры будут подчеркивать мое состояние, звучать тоном, как когда человек едет в каком-нибудь общественном транспорте, и у водителя играет музыка, которая не совсем не нравится. Например, как у некоторых маршрутчиков играет какая-нибудь музыка кабачного стиля, которую я терпеть не могу, но когда я выхожу, она где-то у меня продолжает в голове играть. До тех пор, пока не перебью ее какой-нибудь другой мелодией. Но с эмоциями так не получится. Тем более, когда эти эмоции связаны, как я сказал, страх, неуверенность и гнев. Они будут постоянно, как рыбы-прилипалы, которые сопровождают акулу в ее этот мощный хищник. Да, эти рыбки плавают вокруг и действуют. Но важно понимать, как же мне справиться с моей самооценкой? Я могу себя оценивать, стараться поднять себя, как барон Мюнхгаузен в своей истории, что он сам себя вытащил вместе с конем за косичку из болота. Сколько бы я ни пытался сам заниматься аутотренингом, самовнушением, я сильный, я красивый, я умный, я там спокойный, если внутри у меня этого нет, то это будет самообман, не более того. Поэтому нужно понять сначала, что такое самооценка. А самооценка – это отношение человека к самому себе, его представление о самом себе и что думают другие о нем. И чем выше самооценка, тем выше уровень внутренней безопасности. Это важно подчеркнуть. А значит, и большинство ситуаций чувствуют себя спокойно, уверенно, без необходимости размахивать шапкой. Ну, то есть пытаться себя защитить, тем более какими-то грубыми словами. И нужно понимать, что у многих людей неуверенность в себе возникает, когда настоящие или мнимые нападки происходят лично на мое достоинство. А тем более, когда его не давали в моем доме, в моей семье, в моем окружении, в моем школьном классе, в моем дворе, то такому человеку приходилось каждый раз что-то доказывать. Или чекоугодничеством, подхалимством, или наоборот противлением или серой мышкой. Дело в том, что это еще больше будет свидетельствовать о том, что не уверен. И гнев очень тесно связан с неуверенностью и с тем, как я чувствую себя, когда безоружен. А когда оправдываюсь, потому что чувствую себя неуверенно или ощущаю угрозу своему достоинству и своему я. Поэтому, как интересно, в книге притчи мудрый Соломон дает нам практический совет. Кроткий, то есть незлобливый, сдержанный ответ отвращает гнев другого человека, а оскорбительное слово в мой адрес или в адрес близких для меня людей возбуждает ярость. Я неоднократно видел, когда ездил в интернаты, как дети с низкой самооценкой, они без того лишенные родительской заботы, поддержки, твердого жизненного основания, получали тумаки, такие как, простите за жаргонное слово, поджопники от своих таких старших ребят по цеху, я имею в виду по интернату, но стоило что-то оскорбительное сказать лично про их родителей, которые могут быть в тюрьме или лишены родительских прав, то эти дети из таких закомплексованных ребят превращались в таких защитников, ну, маму не трожь. Хотя сам мог по тысячу раз в день слышать, что он глупый, что он тупой и так дальше. Но на самом деле, когда на мою личность, на мое достоинство или на достоинство моих родных посягают, например, это нарушает мою безопасность, когда обзывают, когда оскорбляют, когда критикуют, когда бестактно себя ведут, а на ваше замечание кто-то покрывает вас матом или показывает неприличный жест. Это все подрывает мою самооценку. Ну за что? Я же к нему со всем добром. Почему он так сделал? Или, допустим, на вас нападают физически, или как напали на нашу страну. Конечно, оно вызывает гнев. Тем более Соломон нам подчеркивает, и говорит в притчах 18 главы, 20 стихом, что озлобившийся брат – не преступник крепкого города. Слышите, крепкий город, дело в том, что города в древности были обнесены большими стенами, и чем крупнее и столичнее город был, тем стены и муры вокруг этого города, и валы вокруг этого города были весьма-весьма на высоком уровне. Но Соломон сравнивает, сопоставляет человека, у которого произошло озлобление на кого-то или на что-то, он не преступнее, чем крепкий город. И ссоры подобны запорам замка. Тем более, когда люди ссорятся, они, когда не знают себя вести и от беспомощи, прибегают к оскорблениям, унижениям, высмеиванию или отображению слабых сторон жизни человека. Поэтому очень важно об этом ценить. И как только мы с вами чувствуем угрозу, мы поднимаем тревогу и делаем это автоматически, не давая никакой оценки риска, как в мелочах, так и в более серьезных проблемах. Почему? Да потому что, когда кто-то, например, лезет без очереди, а ты имеешь чувство достоинства, думаешь, я стою честно, кто-то лезет без очереди, или кто-то приводит по блату, как вы знаете, я только спросить. Это же тоже в кумовстве вызывает гнев. Когда нам изменяет или врет супруг, когда нам хамит продавщица в магазине, когда начальник не ценит ваш труд или вообще приписывает ваши заслуги себе, или хвалит кого-то другого, когда узнают, что сын или дочь воруют или употребляют наркотики, или что ваши дети или родные воюют на фронте, а кто-то отмазался и вообще по блату выехал из страны. И это все вызывает сильнейшее чувство гнева. И думаешь, ну а меня-то за что? И думаешь, я что, какой-то ненормальный? Почему им можно, а мне нельзя? И оно, и страх, и чувство неуверенности, и гнев, они сразу работают в одной связке, как разные компоненты составляют, там, например, борщ. Так и здесь происходит то же самое. И чувство собственной несостоятельности вызывает страх, проистекающий на самом деле из чувства стыда. Получается, стыд, как то, что я не какой-то не такой, от него страх, что я не справлюсь и опять мной воспользуются, и как результат у меня будет возникать гнев. Я боюсь, что другие увидят, какой я на самом деле, поэтому я прячусь, как это сделал Адам, первый человек. Когда вкусил запретный плод, его глаза открылись, и он увидел, что он наг. И когда он услышал, что Господь Бог идет по Эдемскому саду, вместе с супругой они спрятались между его деревьями. И когда Бог воззвал: «Адам, где ты?» Адам не смог выйти, потому что он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Им двигал стыд. Если чувство вины за то, что он съел запретный плод и ослушался Создателя, это нормальное явление, то стыд – это чувство, которое более глубокое, чем чувство вины. Это чувство, что я плохой. А от этого мне страшно, что я незащищенный. И мне от этого несправедливо, что кто-то умнее, красивее и проворнее, как мы уже сказали. И это вызывает сильнейшее чувство неуверенности, и гнев становится в этом отношении хорошим компенсатором этого, ну, состояния. И что вы по этому поводу? Пожалуйста, напишите в ваших комментариях, пожалуйста, поставьте лайк, пожалуйста, репостните это видео, чтобы другие могли увидеть. И как мы можем в конечном итоге увидеть и услышать, оно дает нам возможность это понять. Пишут: «Добрий вечір, Антоне. Зараз багато говорять про самооцінку. Як вільно формувати самооцінку у сина, якщо росте без батька?» Кожному сину, кожній доньці треба мати примір не тільки ласку і ніжність своєї матері. Треба ще мати таке тверде плечо і руку отця, який дає ідентичність для хлопця. Якщо немає чоловіка, то треба, щоб був якийсь тренер або якийсь родич, який може вдохновляти вашого сина. Це теж треба. І казати, що Бог його дуже міцно любить. І він буде поруч завжди, Тетяна. Це треба завжди знати. А якщо у вас є якийсь ще коментар або питання, будь ласка, пишіть сюди або на наш ефір, або дзвоніть, будь ласка, а ми вернемося після невеличкої паузи. Оставайтесь з нами, репостіть і лайки, як зазвичай. Дякую.
Существуют взгляды объективные и субъективные, а есть библейский взгляд. В эфире программа «Библейский взгляд» с Антоном Колгановым.
Это программа «Библейский взгляд», и мы продолжаем говорить на тему гнев и самооценки. Только что мы смогли разобраться, что на самом деле у многих людей чувство гнева на самом деле порождается страхом. А страх порождается из чувства стыда, что я не такой, как другие, и что я не могу справиться с чем-то. То есть из ложной уверенности, что я какой-то не такой. Вот как раз стыд этому всегда пытается меня убедить. И я уверен больше, чем, что одно из орудий такого персонажа, как дьявол, а это не просто собирательный образ всесильного зла, это реальная личность, которая хочет навредить. Из-за ней стоят и войны, и многие другие несправедливости в этом мире. Но мы возвращаемся и говорим о самооценке и гневе. Многие люди с помощью гнева компенсируют свою неуверенность. Они могут подавлять, запугивать, самоутверждаться. И у большинства людей есть неуверенность в себе, но они играют роли сильных и уверенных. Например, они надуваются в своей важности. Какие они красивые, какие они умные, какие богатые. Например, они хвастаются своими достижениями, в каком они районе живут, какая у них квартира, на какой машине они ездят, какие они начальники, сколько у них людей в подчинении, какая у них зарплата, сколько они, ну, а если это люди верующие, они могут, сколько они постятся, сколько раз они прочитали Библию, сколько людей покаялись, сколько пожертвований в церковь или на волонтерские нужды отдали. И тем самым вот эту недостачу, которая в них присутствует, они с помощью этих людей могут самоутверждаться, могут гордиться тем, что знают того или иного человека и имеют широкий круг общения. Когда какие люди у них в друзьях, в соцсетях, на кого они не просто подписаны, а кто подписан и на них, например, в Инстаграме. И они могут подсвечивать своим 13-м айфоном Max Plus, да, когда идут ночью в свой сельский туалет на улице. Или скидывают тебе 130, перезвоните мне, и на фоне своего телефона сидят за дошираком. Но при этом они могут самоутверждаться. Всем этим людям люди самоутверждаются и пытаются самооценку искусственным способом. А когда у них это не получается, они от этого очень и очень сильно сердятся. У них происходит вот это такое чувство, ну как-то несправедливо. Почему я? Вон из кожи лезу, стараюсь, у меня ничего не получается. И пытаюсь тем самым набить себе цену. Да? И это еще в какой-то степени создает, помните, мы говорили, что такой человек испытывает страх, у него нет чувства защиты, он испытывает постоянную опасность и вот этой такой самоуверенностью, напыщенностью, человек держит людей на расстоянии. Он как бы показывает: ко мне не подходи. Дело в том, что хотя человек, в отличие от всего другого тварного мира, имеет еще и дух, но многие вещи сказал Экклесиаст, что сам по себе человек – это животное. А иногда многие моменты он может копировать из мира животных. Тем более, когда страх, как один из главных инстинктов выживания, в нем воспроизводит и гнев, и хоть как-то компенсировать чувство безопасности, такие люди держат кого-то на расстоянии за счет своей важности, за счет своих достижений. И в Священном Писании есть такая примечательная история, когда Иисус знал, как ведут себя некоторые представители духовенства в его время, когда он жил в теле. И в Евангелии от Луки нам повествуется история, как Иисус сказал также некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны, что они классны, другими словами, и тем самым уничижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. В большинстве своем люди того времени были весьма религиозны. Один фарисей, то есть представитель одной политической партии, и тем более она была такая религиозная очень. Вот это были типа священников. А другой был мытарь, то есть представитель налоговой службы. Фарисей стал молиться сам себе такими словами. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, что я не так, как грабители, или обидчики, или прелюбодеи, или как этот, вот этот самый мытарь, то есть этот представитель налоговой, он, наверное, опять там спер что-то через границу с Польшей, наверное, что-то перенес, позволил там контрабанду какую-нибудь протащить». Вот. И продолжая эту мысль, он говорит, я пощусь 2 раза в неделю. Не имеется в виду, что он посты выкладывает в социальные сети. Нет, в том, что он ограничивает себя в еде, занимается духовными упражнениями, дает 10-ю часть из всего, что он приобретает. И вот он в таком состоянии надмевался и в святости своей парил над землей. А мытарь, то есть представитель налоговой, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Да, дело в том, что в те времена Израиль находился десятки лет под оккупацией Римской империи, под гнетом римского сапога. И люди были обязаны платить дань, и со своих скромных доходов они многое отдавали римлянам в казну императора. Но при этом и сами солдаты, которые находились там и размещали свои гарнизоны, они очень часто несправедливо относились к тем, кому они угнетали. И поборы были большие. И для этого на своей стороне они искали людей, которые будут достаточно с низкой самооценкой и не могут приобрести какую-то значимость от других людей. Поэтому они вот от таких мытарей себе и искали, которые могли брать себе, но в глазах самих израильтян они считались пособниками оккупантской власти и тем самым считали их хуже грешников, прелюбодеев и блудников. И вот этот человек тоже пришел в храм, благо храм не закрыт ни для кого. Если вы до сих пор еще не определились, кто вам нужен, то знайте, вам нужно сходить в храм, в дом молитвы, получить помощь священника, молитву, какое-то Божье слово. Вот так пришел и мытарь. И когда он бился в грудь, Иисус, рассказывая эту притчу, он сказал, что этот пошел оправданным в дом свой больше, нежели тот. Ибо всякий, кто себя возвышает, унижен будет, а унижающий себя возвысится. По большому счету, этот человек не сравнивал себя, ну, вот этот фарисей, представитель элиты, политической партии, которая говорила о себе столько таких таких лестных слов самому себе, сам себя поднимал. Он не сравнивал себя с великими мира сего, например, с героями Израиля, такими как царь Давид или Моисей. Не, он сопоставлял себя с проститутками, с наркоманами, с низшим сословием. И на фоне их он выглядел весьма и весьма замечательным. То есть вот. Но вот Иисус хотел подчеркнуть, что такой человек на самом деле внутри был сломлен, не имел низкой самооценки. И когда его изобличали, показывали ему, кто он есть на самом деле, у него наступали сильные приступы гнева и ярости. Поэтому, кстати, духовенство, эти самые фарисеи и натравили обычный народ, и руками язычниками распяли своего спасителя, царя Иисуса, и не узнали в нем Мессию и Христа. Поэтому очень важно понимать, что такие люди, как фарисеи, они сегодня есть, и это слово нарицательное, как слово «хам». Вот. И многие люди, которые за счет внутренней самооценки не могут утвердиться, они начинают завидовать и ставить подножки, кого-то вытеснять. К сожалению, это не только где-нибудь в офисной структуре, это и в армии, когда хочется дослужиться до генерала и подстрелить кого-то на фронте или сдать, получить свои 30 серебряников. К сожалению, такие вещи есть. Люди из зависти, из чувства вот, ущербности, они на такие шаги идут. Но нам это не наш путь, друзья. Есть люди, которые тоже уверены в себе, точнее, не уверены в себе по-настоящему, но показывают себя слабыми. Они постоянно смотрят себе под ноги, они осторожничают, они замыкаются в себе, они стесняются. То есть выглядят весьма и весьма очень такими... Некоторые потому, что они скромные, что они очень не робкие, а очень такие кроткие. Но на самом деле внутри они могут быть малодушными, робкими и самонеуверенными. И при этом они будут постоянно жаловаться на свои проблемы и строить из себя жертву. Вот люди жертвы. Да, сегодня, к сожалению, из-за военных действий, из-за обстрела российских войск, многие люди сегодня и вправду оказались жертвой. Жертвой обстоятельств, жертвой насилия, жертвой жестокости, мародерства. Но есть люди, которые в церковных кругах, и находясь в безопасности, но внутри, имея вот эту неуверенность, постоянно жалуются, гневаются, что у кого-то лучше, у кого-то красивее, у кого-то способнее, кто-то... И они из этой почвы думают, что мне делать. Как фарисей я самоутверждаться не могу, но внутри, из-за своей слабости, можно за счет кого-то паразитировать. И выслушав таких людей 7 раз, многие люди таких избегают. Меня никто не принимает, я отверженный. И как результат, они держат таких людей на расстоянии. Как и те, кто самоутверждается. Заметьте, 2 медали одной и той же стороны. Потому что, как мы говорили в прошлый раз, мы говорили, что гордыня – это один из элементов, который подталкивает человека к гневу, и она не всегда проявляется в высокомерии. Как вы видели, самосожаление тоже. И как раз таким был первый царь Израиля, которого люди себе выпросили вместо Бога и судьи, которые правили многие столетия иудеи. Дело в том, что таким был Саул, хотя он был выше всех на голову в своей стране и был красивым, статным юношей, но когда его Бог сказал избрать пророку Самуилу, Библия о нем говорит, что он был мал в своих глазах. То есть, несмотря на то, что он был высоким, внутри он был низким. Несмотря на то, что он был статным и красивым, внутри он был сломленным и слабым. И ему было присуще делать самому себе памятники. Не жертвенники, как это делали царь Давид, Соломон и другие благочестивые люди. Этот царь всячески старался увековечить самого себя. И Библия нам повествует, после того, как Давид победил Голиафа, хотя был совсем пацаном, Давид действовал благоразумно везде, куда бы ни посылал его Саул. Потому что после победы над тем самым Голиафом Давид стал одним из военачальников, которые были при царе. Он у него мало того, что выполнял роль гуслиста, который в дни хандры помогал Саулу справиться с его недугом. Но вот Библия нам повествует, что сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Саулу. И когда они шли при возвращении Давида с победы, помните, мы уже об этом упоминали, над филистимлянином, то женщины всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пениями, плясками, с торжественными тимпанами, кимбалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне только тысячи? Я 28 лет уже защищаю рубежи Израиля». Да, внутри он был сломлен, но воином Саул был хорошим. И в его глазах это было несправедливо. Как это? Моя самооценка? Я же царь, мне нужно... почесть, мне нужна похвала, а Давид салага. Просто пастушок. Его сына, братья старцы воевали, а он пас овец у отца. И ему десятки тысяч вручили. И чувство зависти, чувство ущербности в нем настолько сильно взыгралось, что оно вызвало в нем, написано, и сильно огорчился. Саул, и неприятно, там буквально досадно, горько было ему это слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне только тысячи, не достает ему это царство. Можно даже представить, как он сам в себе, в сердцах эти слова проговаривал. И с того самого дня, и на потом, Саул подозрительно, со мной со злобливостью, с гневливостью, с ненавистью, с агрессией смотрел на Давида. Хотя раньше он ему нравился. Видите, как все поменялось, когда честь, когда заслуги, когда премии, когда то, что бы вам, как вам кажется, причиталось, а может быть и в реальности вам это принадлежало, кто-то это забрал себе или забрал у вас и отдал кому-то другому, как это было сказано в Священном Писании. Когда Саул ослушался от Бога, то пророк, который занимался его воспитанием, Самуил сказал: отторгается твое царство и дается лучшему тебя. И вот с того дня он не только смотрел на Давида с подозрительностью, агрессией и гневом, он стал бояться Давида, потому что Господь был с Давидом, а от Саула отступил. Вот чувство неуверенности, оно влияет и на мое не только морально-психологическое состояние, но вокруг меня создает внутреннее поражение. Я еще сказал: порази пастыря, и рассеются овцы. И человеку ничего не остается делать, кроме как самоутверждаться, унижая своих коллег по цеху, своих подчиненных на работе, свою паству где-нибудь в церковной общине. Люди будут таким образом самоутверждаться. И самое интересное, как мы сказали, многих людей мы держим потом на расстоянии, как я сказал. Он начал бояться, а помните, сказал, что стыд внутренний порождает страх. Страх порождает неуверенность. Неуверенность порождает гнев как сам способ самоутвердиться или удалить причину моего гнева. И он удалил Саул от себя, поставив его тысячи начальником, и Давид ходил и выходил перед народом. Давид во всех своих делах поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул увидел, что он благоразумен, и еще больше его боялся, потому что его самооценка все больше и больше проседала, а чувство неуверенности и чувство гнева и агрессии росло все больше и больше. Понимаете, о чем вот тут можно понять и усвоить эту вещь? И самое примечательное в этой всей истории, что Саул потом, понимаете, 12 или там почти 10 лет преследовал Давида в том, чтобы убрать его как источник, как ему казалось, собственной неуверенности. Но даже если бы он убил Давида, внутри у него этой уверенности не было. И нам уверенность, внутреннюю концепцию, этот стержень внутренний, дает нам Бог, который нас любит и нас ценит. Когда мы смотрим не глазами теми, кто говорил: ты глупый, ты тупой, ты неспособный, у тебя руки не с того места растут, вам, друзья, очень важно простить тех, особенно родителей, особенно значимых в вашей жизни людей, которые наделили вас такой идентичностью, что у тебя руки из задницы, что ты будешь коровам хвосты крутить, из тебя ничего путного не выйдет. Когда тебя сопоставляют с другими людьми и всячески показывают, ну, тем самым программируя человека на его жизнь, и кем он будет, и когда он будет смотреться в зеркале, что он будет чувствовать? Чувство гнева? Да. Вполне естественно, когда тебя обзывали несправедливо, и чувство гнева у тебя возникает. Нужно будет эти вещи проговорить, помолиться, простить этих людей за то, что они сознательно или как умели воспитывали, но при этом привили вам чувство неуверенности. И теперь вот эти последствия распространились на все разные сферы вашей жизни, и на учебу, и на отношения в коллективе, и вашу собственную карьеру, и так дальше. Интересно, что в Писании сказано, что руками же апостолов, в Деянии апостолов, сказано другое слово. В народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Это была часть храма, отстроенная Иродом Великим, где должны были собираться язычники. Из посторонних же никто не смел приступать к людям верующим, а народ прославлял апостолов. Верующих все более и больше присоединялось к Господу, вот мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице, полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Дело в том, что такая сила Божия пребывала на апостоле Петре, что люди исцелялись от тени этого апостола. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных, нечистыми духами, одержимых, которые исцелялись всем. То есть был не просто хайп, не просто вирусное было какое-то действие. Нет, мы видим, что была демонстрация Божьей силы, которая выросла из веры и внутренней уверенности Петра, который еще каких-то там несколько месяцев назад из страха, что его устыдят, что он знаком с Иисусом, отрекся от Христа. Да, но Бог ему вернул его уверенность, дал ему понимание, что он апостол, что он пастор, и что он сможет сделать такие же чудеса, какие делал его Спаситель. А первосвященники же, которые были народными героями, в том числе и фарисеи, о которых мы говорили, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти. А зависть – это когда человек сомневается в самом себе, когда у него низкая самооценка, и когда вместо народной похвалы они видят, что все плюшки, все лайки, все достижения достались апостолов. И они наложили на апостолов руки и заключили их в народную темницу. Хотя видели, что больные исцеляются, хромые начинают скакать, слепые начинают видеть, и что общая атмосфера социальная возникает лучше. Но мы знаем, все это исходит из низкой самооценки, потому что, казалось бы, это мы же народные, вот, делать ли в нас это нужно вот, делать. И это еще раз подтверждает о том, что люди, как под Саул за Давидом, фарисеи, саддукеи, на апостолов, и когда вы видите, что на вас кто-то ополчается, знаете, что вы идете правильным путем. И чаще всего, да, кто-то страдает от собственной глупости. Но есть люди, которые, они не зависят от мнения других людей. И, как говорил апостол Павел, мне мало важно, что думают про меня другие люди. Это я сам о себе не сужу. Я сам о себе не сужу, но если, говорит, кто-то и есть у меня, говорит, тем не оправдан. Потому что судья мне Господь, который придет и осветит, то есть покажет все сокрытое во мраке. А он говорит, а я в свою очередь не буду строить свою самооценку на мнение других людей. Хотя он не исключал, что нужно иметь хорошее свидетельство и мнение других о себе. Но оно строилось не для того, чтобы подтвердить свою самооценку, а он знал, кто он и кто Бог в нем, вот, и кто он в Боге, и тем самым мог иметь здравую самооценку, не ущербную. Поэтому давайте мы заберемся в такое средство. Как нам справиться? Очень важно научиться задавать себе вопросы. Языком психологии это называется интроспекция или наблюдение. Даже святой апостол Павел задолго до появления этой дисциплины научал своего служителя и ученика, пастыря Тимофея, и говорил ему так: «Вникай в себя и вникай в учение, и занимайся этим постоянно, то есть всегда. Тем самым ты спасешь себя и буквально исцелишь себя и тех, кто слушает тебя». Потому что человек получает не только вечную жизнь через веру в Иисуса Христа, но и целостное представление о самом себе. Поэтому нужно научиться задавать себе вопрос, быть коучем для самого себя. Почему я гневаюсь? Это первый вопрос, который нужно задать себе. Второй – почему я чувствую угрозу? То есть есть какой-то ряд причин, по которой я ощущаю себя небезопасно. Например, я гневаюсь, что другой человек ведет себя бестактно. А почему я чувствую угрозу? Почему на заднем плане у меня постоянно присутствует угроза? И, например, на что нападают? На мою самооценку, на мое достоинство, на мои достижения. Нужно задаться этим вопросом. Эти знаки вопроса очень важны. И кто нападает? Мой начальник, моя супруга, мои дети, мой сосед, мои соработники. Или мой сосед по стране, ну, соседней страны. Реально это угроза или мнимо? Это тоже важно задаться себе вопросом. От кого я требую одобрения? И в какой форме это делаю? Угрозами, запугами, отгораживанием, самоутверждением или, наоборот, состоянием жертвы? Все это позволит мне легче понять, откуда же растут ноги. Ну, где корень зла? В чем проблема? Потому что всякое растение, которое не насажено небесным отцом, оно должно искорениться. А наши сердца с вами, друзья, они подобны почве в каком-нибудь саду. Есть цветы, есть сорняки, а есть полезные культуры. Так вот, чтобы иметь здравый разум, полноценные чувства, здравую волю и чувство выбора, нужно, чтобы моя почва сердца была очищена от сорняков страха, неуверенности, стыда и, конечно же, вот этого нечестивого, неправедного гнева. Потому что мне нужно задаться этим вопросом, почему я гневаюсь, почему я чувствую угрозу, на что именно нападают, кто нападает, и реально ли угроза или мнима, от кого я требую одобрения. Потому что я могу часто злиться на супругу, потому что ущемлен мое эго. Ну, например, там, так мне кажется. И когда человеку сложно самоутверждаться за счет достижений и самореализации, и личного роста, он прибегает к самоутверждению за счет унижения других. А когда кто-то с тобой не посчитался, а есть такое слово «снобизм», это когда те, кто со мной не считается, считаются глупыми, тупыми и придурками. И самооценка и уверенность такого человека, первым делом человека приводит к самообольщению, но на заднем плане он все равно чувствует, что он не такой, что он все равно ущербный. И, как говорил еще Чарльз Дарвин, не совсем там разделяя его взгляд на теорию эволюции, вот, он утверждал, что выигрывает перед большими тот, кто больших размеров, ну, как типа, кто нахальник, кто злее и так дальше. В мире животных практика унижения и подавления слабого в социальных группах, как приматах, волков, там, львах, и очень распространенное явление. У нас же мы все решаем с помощью того, чтобы разобраться. А на самом деле, когда я имею здравую самооценку, мне не надо будет никому ничего доказывать. Ни Богу, ни людям, ни самому себе. Вот, мне нужно будет, мне не надо будет оскалиться, ощетиниться, зарычать. Это природная реакция гнева животного, для того, чтобы вселить страх в своего соперника. Для нас это не надо. Мы развиваемся, мы становимся умнее, опытнее, мудрее и понимаем, что выстраиваем отношения с окружающими на основе неживотной иерархии. Потому что это мы не животные, мы представители не просто Homo sapiens. Мы с вами люди, строящие свой внутренний мир на библейском взгляде, то есть на взгляде Бога. И поэтому самоутверждение с помощью гнева, с психологической точки зрения, это по большому счету, механизм компенсации собственной неуверенности. И если человек такой долго себя ощущал жертвой, где-нибудь был такой битой или козлом отпущения где-нибудь в классе или там в коллективе, он захочет выровнять свой нарушенный баланс за счет унижения и проявления других людей в духе. Ну, или там в своем коллективе. И тех же самых вот диктаторов и тиранов, которые внутренне имели глубокую эмоциональную травму. Поэтому нам это не надо, нам не нужны необоснованные обвинения и так дальше и тому подобное. Демонстрация своей важности или доминикантности и так дальше – это все способы самоутверждаться. Не помогут нам. Нам нужно освободиться и от разрушительной власти гнева. Тут, как я сказал, важно заглянуть внутрь себя. И спросить, я обижен, потому что мои были ожидания, которые не оправдались. Например, на Бога, на людей. Саму себе поставил какие-то такие планочки. Иногда нужно признать, что я заблуждался, что я поставил слишком высокие ожидания, и планку нужно снизить. Иногда я слишком переоценил себя, и кто-то больше вклад вел, но за счет собственной неправильной оценки я мог потом других унижать. И в этом очень важно исповедаться, то есть проговорить вслух. Простите, можно Богу, можно самому себе. Чтобы разобраться с гневом, в первую очередь нужно, конечно же, прийти к Богу и наполниться Его любовью. Это изгонит страх и низкую самооценку. И при обиде, если вы ощущаете обиду, разочарование, вам нужно просить человека Божьей силы. Он вам ее даст. Если вы разочарованы в будущих и в своих целях, то есть или вы не уверены в себе, нужно, скажем, разобраться в собственном достоинстве Господа. Потому что Он вас создал, и Он не ошибся. Да, родители могли принести свою оценку, какие-то обстоятельства еще сломать внутренние, но не искать значимости и достоинства одобрения от людей. Вы разочаруетесь, потому что ища одобрение от людей и не получая его, вы будете разочарованы. Но ища это одобрение от людей в большей степени как способа построить свою самооценку и получая его, вы также еще больше разочаруетесь, потому что оно недолговечно, оно еще больше приведет к тому, что люди рано или поздно подведут или не будут соответствовать вашим ожиданиям. Главное помнить, что нужно от Бога получать самооценку и в нем самоутверждаться. И тогда гнев уйдет. И помните в момент гнева, что это лишь вторичные реакции. И не позвольте проливаться чаши гнева, как кастрюли с кипятком. Если вы просто запомните, что гнев – это вторичная реакция, и начнете разбираться с первопричиной, то многие проблемы отпадут сами по себе. Поэтому гнев, как я сказал, это нормальная реакция каждого человека. Но важно при этом не согрешать. Спасибо, что вы были с нами. Мы посмотрим, какие нам оставили комментарии, и завершим этот эфир. Согласна на 100%, Светлана, наказанная. Татьяна, раздумываю на вещи свиту низкие энергии, ненависти та гніву, це рабство волі людською. Коли людина в прийнятті реальності, пробаченні, вдячності, любові виходить з рабства колективного мислення, усвідомлює свій стан. Так, я з вами згоден. Тому дякую вам, що ви були з нами. Будь ласка, репостіть, передавайте це друзям, і хай вас Бог благословить. Це була програма «Біблійний погляд». До побачення. Хай свистить. Благословінь. І все буде з Богом і Україною.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram.